молодого человека, заветная и давняя мечта. Он с нею засыпал, смыкая веки, и просыпался с нею он всегда. Мечтал он накопить побольше денег и новенький купить автомобиль. И вот однажды он на самом деле заветную мечту осуществил. Автомобиль блестящий и красивый, бесшумно по дороге проезжал, как вдруг рукой мальчишеской ретивой в машину камень брошенный попал. Водитель видел этих негодяев, они ему махали перед тем. И сдав назад, он вдруг услышал: «Дядя, простите, дядя, я скажу, зачем». Мой брат упал, он в инвалидном кресле, бювет глубок и не хватает сил. А вы, как все, проехали бы, если я камнем вам в капот не запустил. Водитель растерялся: «Вы давно тут? Мы выбраться не можем 3 часа. А брат мой повредил серьезно ногу, к тому же надвигается гроза». Дошел к кювету и увидел, и сердце сжалось, словно дало сбой. В больших глазах мальчишки-инвалида таилась не мальчишеская боль. И вызволив ребенка в одночасье, на мысли вдруг такой себя поймал, что, как сейчас, он не был даже счастлив, когда свою машину покупал. Была у молодого человека заветная и давняя мечта. Он с нею засыпал, смыкая веки, и просыпался с нею он всегда. Но вмятину не стал чинить он, чтобы урок с мальчишкой не был им забыт, что если ты не хочешь слышать шепот, в тебя однажды камень полетит.
Глава 5. Знакомство, развернувшее течение жизни. Однажды во время воскресной службы Дима купил в обыденском храме какую-то православную газету и дал ее мне, хотя он раньше никогда не покупал то, что ему неинтересно. Свечки, да, милостыню не мог дать из тех карманных денег, которые я выделяла, а тут газету. Но у Господа все промыслительно. Дома я увидела на последней страничке объявление о том, что православный лицей имени Александра Невского набирает детей. Я заинтересовалась. Мне хотелось, чтобы мой сын учил не только общеобразовательные предметы, но и закон Божий, и я решила съездить туда. Конечно, лицей был не рядом с домом, я понимала, что мне придется его возить, а еще и платить, но мне так все там понравилось, что никаких сомнений в правильности моего выбора не возникло. Муж, правда, попытался возразить, дескать, не собираюсь ли я из него сделать монаха. Но я была непреклонна. Также я была непреклонна, когда решила отдать Димку в музыкальную школу. Мы жили тогда на 9-м этаже, и когда муж понял, что надо будет как-то затаскивать в квартиру пианино, он сказал, что это моя блажь, а у Димы такого уж особого желания нет. Но, как обычно бывает, то, чего ты в жизни не добираешь, хочется, чтобы было у твоих детей. Как я мечтала играть на пианино. Нет, я хотела, чтобы Дима во что бы то ни стало освоил фортепиано. Я нашла подержанное пианино 50-х годов, сама договорилась с доставкой и подъемом наверх. И когда мой муж вернулся с работы, пианино уже стояло в комнате. И начались гаммы, упражнения, пьесы и так далее. Я возила Димку в любую погоду в музыкалку. Он подавал надежды и даже был талантом нашего района. У нас и грамота имеется. Чуть его похвалишь во время занятий, кидается целоваться. Все лицо покроет поцелуями. «Мамочка моя, я тебя так люблю». В общем, стал он ходить в православный лицей. По средам там шли службы. Службу вел необычный такой батюшка. Ну, во-первых, у него был непонятный голос. Не то мужской, не то женский. Во-вторых, он как-то странновато себя вел. Всех обнимал, был обут в какие-то короткие валенки. Я не знала тогда, что это был знаменитый отец Артемий Владимиров, педагог по образованию и, главное, по призванию, миссионер и проповедник, автор книг и герой многочисленных теле- и радиопередач. Я ничего этого не знала. Помню, я исповедовалась раз у него. Как-то до слез пробрало, и я решила тоже оставаться на службе, приводя Диму в лицей. А потом произошло следующее. Моя добрая знакомая по Мосфильму, звукорежиссер фильмов «Карьера. Время танцора» Лиля Тереховская позвонила мне с одной необычной просьбой. У нее умирал брат Виктор, который очень любил слушать батюшку в прямом эфире радио «Радонеж». И его последним желанием было услышать батюшкин голос. Лиля спрашивала меня, как можно связаться с батюшкой. А я ей говорила, что мой сын пошел в лицей, духовником которого является отец Артемий. Но у меня не было связи с ним. Я могла позвонить только директору, что и сделала. Но та ответила, что батюшка сейчас в Йошкар-Оле, и она может попробовать выйти на него через секретаря. Каково же было мое удивление, когда на следующий день директор лицея, увидев меня, рассказала, что батюшка, оказывается, звонил Виктору. Это по мобильному-то телефону в другой город, да еще на городской номер. Это было безумно дорого в то время. И потом Лиля мне рассказала, как Виктор обрадовался, услышав, что звонит батюшка. Несмотря на то, что он уже не говорил и практически не двигался, он нашел в себе силы поднести трубку к уху и слушал, что говорил ему отец Артемий. Потом протянул трубку Лиле и через несколько часов отошел ко Господу с улыбкой на устах. Помню, меня потряс этот рассказ, и я подумала, что лучшего духовного отца мне не найти. Я решила сделать ему предложение, причем в стихах. Вот они. «Я потревожить вас боюсь, своей просьбой недостойной, но жизнь духовную свою без вас никак я не устрою. Не сразу обретя отца, я в детстве так о нем мечтала, и вдруг мне сердце указало на светлость вашего лица. Как после длительной разлуки хочу всю жизнь вам рассказать, благословляющую руку с благоговением целовать, просить у Господа прощения, сквозь стыд выдавливать слова и со слезами очищения свою судьбу доверить вам. Я знаю, как никто другой вы меня сумеете понять. Ах, будьте мне отцом духовным, позвольте так вас называть. Я потревожить вас боюсь, но сердце верит в это чудо, а я за вас молиться буду. Да я и так за вас молюсь». На что через 10 лет, увидев это стихотворение в одной из публикаций, он ответит духовному чаду: «Меня не бойся потревожить, на то ношу священный сан. Давно, взяв пастырские вожжи, лечу в жару, скачу в буран, ища источники живые, прозрачной ключевой воды, чтобы овцу, подняв на выю, до кущи райских донести. И нам взаимное терпение потребно, милая овца, взойти не просто по ступеням, узки небесные врата. Прости мне несовершенство, ведь душу нелегко понять. Ах, нам, носителям священства, так часто на себя пенять приходится, а наши овцы идут порой впереди. И нам лукавый строит ковы, о чем прекрасно знаешь ты. Благодарю за снисхождение ко многим немощам моим. Остатки отряхая лени, спешу, как древний пилигрим, продолжить путь, поднявшись рано. Прошу всегда твоих молитв, послушная овца Светлана, пусть Бог тебя благословит». После того, как я передала ему стихи, во время службы он вышел кадить храм и, задержавшись на секунду около меня, сказал: «Ну что, милый поэт, заключим с вами соглашение?» Трудно описать чувства, которые охватили меня при этих словах. Я была, что называется, на седьмом небе от счастья. Во время исповеди я спросила его, надо ли мне подготовить генеральную исповедь. Я где-то читала о том, что духовник должен знать о тебе все. И получила утвердительный ответ тезисно. В следующий раз я принесла ему исписанную школьную тетрадку своих грехов за всю жизнь. И это было непросто. Из милого поэта превратиться в страшную грешницу. Он благодушно прочел мою подноготную, отпустил мои прегрешения перед крестом и Евангелием, и я почувствовала себя законным чадом своего духовного отца. С его приходом в мою жизнь у меня что-то переключилось. Я уже не могла писать прежние песни. Мне захотелось попробовать сочинить что-нибудь про святых. И одной из первых моих баллад стала баллада «Две Марии» о преподобной Марии Египетской. До сих пор у меня хранится поправка, сделанная батюшкиной рукой. Моя последняя строчка была: «Вот так блудница из Александрии божественную святость обрела», а он исправил на «и чистоту, и святость обрела». Его одобрение было не только поддержкой для меня, но и стимулом для дальнейшего творчества в таком формате. Из меня полились баллады. Каждую я показывала ему. А после царской баллады он попросил меня на одном из приходских чаепитий прочесть ее. Но сначала хочу поведать о том, как я впервые пришла в Красное Село. В лицее батюшка был таким доступным, что я представить себе не могла, сколько человек приходит к нему в храм, и все оказываются его чада, такие же, как и я, и всем он нужен не меньше, чем мне. Когда я увидела, каким плотным кольцом его окружила паства, буквально не давая ему пройти, я, честно говоря, испугалась. Мало того, что исповедь затянулась чуть ли не до полуночи, и все хотят попасть именно к нему, так еще и просто за благословением к нему не подобраться. Сказать по правде, я даже не предполагала, что такое может быть. Фан-клуб какой-то, подумала я. Но назад дороги не было. Я понимала, что я буду одной из них, и мне пришлось смириться. И вот, когда на одном из чаепитий батюшка попросил меня прочесть мою царскую балладу, я, конечно, волновалась, это было первое публичное чтение произведения нового направления, но все-таки у меня актерское образование, я прочла историю о святом царе Николае II и его августейшей семье в стихотворной форме. Никто не ожидал от меня такого. Народ обступил кольцом, многие просили текст, и мне было радостно, что батюшка поддержал меня и дал возможность поделиться творчеством с другими. Периодически я показывала что-то новое на приходе во время чаепитий, на которые еженедельно собирались наши прихожане. Там мы отмечали все дни рождения, другие даты и события. Однажды я прочла стихотворение, посвященное батюшке, то ли в день его ангела, то ли рукоположения. «Отец, пусть ваше сердце неустанно горит огнем божественной любви. Пускай молитва будет непрестанной и Бога никогда не прогневит. Пусть ваши чувства будут бескорыстны, душа земных пристрастий лишена. Пусть все соблазны станут ненавистны, пусть через вас не соблазнится нам. Пусть ваша поступь каждое мгновенье имеет только правые стези, ведущие к заветному спасению. И пусть у вас на это хватит сил». Самое удивительное для меня было то, что мне все время хотелось быть рядом с отцом Артемием, видеть его. Казалось, что он любит тебя, как никого другого, лишь только его взгляд встречался с твоим. Его голос стал родным, он убаюкивал, его хотелось слушать бесконечно. Батюшка затмил все. Я старалась бежать в храм, но не к Богу, а к батюшке. Я тогда не понимала, что это было пристрастие. И этим пристрастием болела и болеет половина прихожан. Хотя батюшка всегда старается направить чувства и умы прихожан именно к Богу и расстраивается, понимая, что он волей-неволей затмевает Спасителя. С кем-то он становится достаточно строгим и даже жестким, чтобы излечить от этого. А с теми, кто не болеет пристрастием, он, наоборот, может сохранять близкие дружеские отношения. Батюшка всегда был нарасхват. То больного причастить, то квартиру осветить. Казалось, он спал часа по 3-4. Об этом можно было судить по СМС, который он мог отправить в 4 часа утра в ответ на твою какую-нибудь очередную глупость, внушаемую лукавым еще часов в 10 вечера. А может, он вставал ночью на молитву и заодно заглядывал в телефон? Но как бы то ни было, в 7 утра он уже исповедовал на ранней литургии. Я могла быть с ним рядом, служа ему в качестве водителя. Я ездила тогда на подержанной «Тойоте», и он иногда обращался ко мне, или я сама предлагала ему свои услуги водителя. И это было счастье возить батюшку. Хотя не всегда удавалось поговорить по душам, батюшка почти сразу засыпал, да это и понятно при таком графике. Но мне было приятно, даже когда он спал, развалившись в кресле старенького авто. У батюшки тогда был «Фольксваген» на 7 человек, красивый, черный. Помню, когда я его впервые увидела, меня слегка кольнуло. Ничего себе машинка! Разве батюшки могут на таких ездить? Разве это прилично для батюшки? Но чем дольше я с ним общалась, тем больше понимала, сколько он делает для людей и сколько ему приходится мотаться не только по Москве, но и по другим регионам на машине. Я устыдилась своих мыслей. Кто, как не батюшки, достойный хорошего, надежного и удобного автомобиля? А если он едет причащать умирающего? А вдруг не успеет из-за машины, человек умрет? К тому же в основном батюшки не покупают сами автомобили, их дарят прихожане. И чем больше они любят батюшку, тем лучше они выбирают автомобиль. И почему кто-то, кто по большому счету ничего из себя не представляет и ничего такого в жизни не сделал, может ездить на крутой тачке, осуждая при этом священников, в ритме которых он ни дня не сможет выдержать? А батюшка, который, как никто, достоин удобного транспорта, не может. Однажды, когда я везла отца Артемия из лицея, мы разговорились о моих родных, которые жили в Иркутске, в частности, о моей любимой бабушке Вале, которая никак не могла уверовать в Бога, чем доставляла нам всем огорчение. Мои родители и тетя уже пришли к Богу. Родители даже обвенчались, а вот бабушка Валя, ну никак. Прабабушка моя умерла, когда я снималась в «Свидетели». Ей было 92 года. Мне сообщили только потом в письме, чтобы я не сорвалась на похорон. Все же это был не ближний свет. Помню, я очень болезненно приняла ее смерть, это была первая потеря близкого человека. Конечно, ни о каком причащении перед смертью не могло быть и речи. Мы, совершенно неграмотные в этом отношении и очень далекие от Бога, хотя бы выполнили ее просьбу, купили венчик и разрешительную молитву, но даже не отпели. Сделали это потом заочно. И я вдруг, сама от себя не ожидая, пригласила отца Артемия поехать в Иркутск, чтобы встретиться с моей бабушкой и причастить ее хотя бы раз в жизни. Я верила, что он сможет найти к ней подход, ведь таких батюшек больше нет. И он согласился. Мы договорились поехать летом. Для меня это было очень важно. Хотя бы раз в жизни надо бабушке причаститься. Кстати, так случилось с моим свекром Михаилом, который был очень далек от церкви. Иногда он приезжал к нам, и я подсовывала ему духовную литературу. Он любил читать. Что-то сама рассказывал, но так, чтобы не оттолкнуть, без давления. Один раз пригласила его поехать со мной в храм и подготовиться к причастию. И он согласился. Я прочла ему вслух молитвы ко причащению, предупредила, что надо натощак, и утром мы поехали. Не знаю, как так получилось, что он покурил. То ли я не предупредила, то ли он не придал этому значения. Мне сказал об этом батюшка после его исповеди. Я не могу его причастить, он покурил. Я ужасно расстроилась, я понимала, что он скоро уедет, и второго раза может не быть, о чем я и сказала духовнику. И он принял решение, он причастил его. Бывают исключения, которые во спасение, ибо действительно другого раза уже не было. Вскоре он умер от рака. Но свекровь мне рассказывала, что она слышала, как он молился за занавеской. И вот наступило лето. Я поехала в Иркутск заранее, чтобы подготовить бабушку. Со мной был мой сын. Мне, конечно, стоило трудов, но все-таки удалось даже разобрать с ней ее грехи по книге Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди». Я дотошно ее допрашивала и записывала все. Но должна сказать, что бабушка моя была святым человеком, ангелом. Список получился очень маленьким. Всю свою жизнь бабушка только и делала, что служила ближним, принося себя в жертву. Трудилась 40 лет на одной работе с сейсмологом. И так ее любил коллектив, что каждый год без приглашения 30 января, в день ее рождения, обязательно приходили гости с работы. Каждый год до самой ее смерти, с тех пор, как она вышла на пенсию. Да ее и было за что любить и уважать. Она, совершенно неконфликтная, всегда всех подменяла, приходила на работу задолго до начала. С ней почему-то все делились, причем самым сокровенным, и она никогда не выдавала чужих тайн. Однажды она рассказала мне, как у них в коллективе было две работницы, которые друг друга недолюбливали, мягко говоря. Они рассказывали бабушке друг о друге малоприятные вещи. А бабушка обеим говорила: «Да, она так хорошо о тебе отзывается». И через какое-то время недоброжелательницы подружились. Истинной миротворицей была моя бабушка. И вот настал день, когда мы с папой поехали в аэропорт встречать батюшку. Он прилетел тогда с алтарником, а ныне батюшкой Алексеем Харламовым. Надо сказать, что в то лето в Иркутске стояла страшная, неимоверная жара. А у папы были «Жигули» второй модели, старые, 85-го года. Кстати, на них меня учили водить и папа, и мой брат. Сейчас, когда я сама много езжу, я понимаю, как это важно путешествовать на машине с кондиционером и спать на удобной постели, если ты живешь в поездах-самолетах. Тогда для меня поездка раз в год была приключением. Я даже внимания не обращала на то, что публичному человеку важно побыть одному, хорошо отдохнуть после длительного перелета, особенно когда разница во времени 5 часов. Но батюшка, казалось, был всем доволен. И машиной, в которую он еле влез из-за своего высокого роста, и малюсенькой комнаткой моей бабушки, в которой я их определила отдохнуть с дороги. Всегда всем доволен, всегда доброжелателен, благодарен. Можно ли такие качества воспитать в себе? Или это врожденная интеллигентность? Бабушка, мама и Люся ждали нас на улице возле дома, волновались. Но больше всего, наверное, волновалась я. Как бабушка встретит отца Артемия? Не передумает ли причащаться? Батюшка очаровал бабушку, не успев выйти из машины. Обнял ее как родную, наговорил много хороших слов, и напряжение тут же спало. Всем стало хорошо и радостно. Первым делом он сделал то, ради чего, собственно, и приехал. Минут 20 они общались наедине, а потом батюшка пригласил нас, чтобы мы поприсутствовали на таинстве причащения нашей любимой бабушки. А я была более чем счастлива. Не знаю, как можно словами выразить то, что я чувствовала. Потом мы сидели за обеденным столом. Баба Валя стала какая-то совсем другая. Глаза светились. Она рассказывала, как узнала о том, что закончилась война, как бежала в поселок из тайги, где жила с мужем, работая метеорологом, чтобы сообщить эту радостную весть. После обеда мы предложили путешественникам отдохнуть. Батюшка тут же оккупировал бабушкину кровать и открыл книжку, которую она читала, из-за которой мы ее все время гнобили. «Каменный пояс». «Но это же история», как бы оправдывалась бабушка, очень любившая читать. Но мы, уверенные, что там искаженная история, пытались предложить ей что-нибудь другое, конечно же, духовное. И тут батюшка стал нахваливать бабушку. Дескать, молодец какая, еще и исторические романы читает. И этим он совсем покорил мою бабу Валю. Потом мы ходили за дом читать вечерние молитвы. Там было зелено и хорошо. Батюшка пробыл нас 5 дней. Это было незабываемое время. Мы жили у моих родителей. У батюшки Артемия и Алексея была комната. Мы кормили их пельменями из омуля и поили черемуховой настойкой. 2 дня мы провели на Байкале, на острове Ольхон, в частном доме у одной бабушки. На острове не было даже мобильной связи, и мы наслаждались красотами озера и вдыхали в лесу ароматы разнотравья. Я радовалась, что Дима может тоже пообщаться с батюшкой. Батюшка оказался моржом, он не преминул искупаться и в Байкале, и в Ангаре, причем сказал, что Ангара даже холоднее святого источника. А в источнике +4. Когда мы возвращались с острова, по дороге купили горячий хлеб, и пока батюшка принимал душ, я накрывала на стол. В холодильнике было домашнее сливочное масло, свежая рыбка. Дома тоже было страшное жарище. Смотрю, у батюшки из-под подрясника видна футболка. Я ему говорю: «Батюшка, может, вам снять подрясник и футболки остаться? Жарко ведь». Но он так строго на меня посмотрел, что я больше не смела ему советовать. Итак, садимся мы за стол. Я начинаю намазывать себе маслом свою любимую хрустящую горбушку. У меня аж слюнки текут. Батюшка смотрит, смотрит, и вдруг говорит: «Светлана, если вы мне намазываете, то не жалейте масла». Вот так ненавязчиво и красиво он показал мне, что надо прежде всего заботиться и ухаживать за ближним, а уж потом думать о себе. На Ольхоне батюшка вдруг обнаружил, что потерял паспорт. А без паспорта обратно не улетишь. мы решили поискать его за домом, куда ходили молиться. Но не нашли. Зато увидели двух пацанов-дошколят, один из которых вдруг встал перед нами и говорит: «Проход закрыт». Батюшка тут же вступил в игру. «Пожалуйста, пропустите нас, нам очень нужно». «Ну ладно, проходите». «Ого, какой большой крест! А у меня маленький!» Тут вступаю я. «Ты сам маленький, а батюшка большой, вот у него и крест большой». А на втором мальчишке креста не было, его звали Егор. Вдруг он говорит: «А покрести меня!» Батюшка даже опешил. «Ну, это надо, чтобы твои родители привели тебя в храм, и там уже батюшка сможет тебя покрестить». Батюшка, прирожденный педагог, так увлек детей разговорами, что они не хотели его отпускать. Но пора было идти. Батюшка научил ребят складывать руки для благословения, и они по-детски, чисто и сердечно поцеловали его руку. И тогда Егор воскликнул: «Я хочу всегда тебя видеть!» Это было так трогательно, что батюшка тут же изъявил желание вместе сфотографироваться. Потом, когда батюшка уехал, я разыскала Егора, чтобы вручить ему фотографию. Мать его сказала, что мальчик крещен был в реанимации, просто крестика нет. Надо купить, а то он все время говорит про батюшку. «Ты хотел всегда видеть батюшку? На, смотри, это тебе». И протягиваю ему фотографию. «Молись за батюшку Артемия». Пришлось нам в Иркутске делать батюшке справку, чтобы его пустили в самолет. Когда я позвонила в отделение милиции и объяснила ситуацию, меня спросили: «А он отделение нам освятит?» Ударение было именно такое. Я, конечно же, пообещала. Батюшка окропил их прокуренное помещение крещенской водой, все были обоюдно счастливы. Программа у батюшки получилась довольно плотной. Помимо отдыха, выступлений перед педагогами, экскурсий по храмам, поездка в детский лагерь. У моего Димы была страсть что-нибудь покупать. Как увидит какой-нибудь ларек, тут же начинает клянчить деньги. Мне даже неудобно было перед отцом Артемием. Не столько ему что-то надо было, он, в общем-то, ни в чем не нуждался. А вот сам процесс нравился – отдать деньги и получить что-нибудь взамен. У меня была батюшкина книга «Учебник жизни», и я попросила подписать ее для сына. Минут 20, наверное, батюшка думал, что-то писал, а потом, прежде чем вернуть книгу, прочел сочиненное им стихотворение. «Милый Дима, будь смирнее, не гоняйся, как вьюнок, по палаткам, бакалеям, вопрошая, где же сок, здесь куплю я шоколадку, там и сахара лошадку, пончик, крендель и шашлык, ведь с утра пораньше мальчик набивать живот привык, всякой всячиной, что липнет к небу, горлу и зубам, вместо сладости, Димончик, книжку я тебе отдам». Я уже знала, что батюшка никогда не ужинает. Может, только фруктов поесть или что-нибудь легкое с чаем. А я помню, так проголодалась, у меня, наоборот, вечером самый аппетит. Решила сварить пельмени с сигом. Спрашиваю батюшку, сколько ему варить, а он отказывается. От пельменей с сигом! Но я же специально их лепила, чтобы батюшку угостить. Но я начала возмущаться, уговаривать его, а потом говорю: «Все равно вы соблазнитесь, они же такие вкусные». Сварила и давай ему в тарелку накладывать. А он: «Больше, еще больше». Ну, я щедро насыпала. Как раз в этот момент мои родители уезжали на дачу. Я отошла закрыть за ними дверь, возвращаюсь, а батюшка держится за живот и причитает: «Ну, я и объелся, целую тарелку пельменей съел». Смотрю, у него один пельмешек остался на тарелке, а все остальные на моей. Вот так мудро он поставил меня на место, дав понять, что его решения не обсуждаются. Зато с удовольствием взял эти пельмени с собой в дорогу. Они с Алексеем уезжали на следующий день, а я еще оставалась. Уезжал батюшка из Иркутска с частицей мощей святителя Иннокентия Иркутского, которому пожаловали в Знаменском монастыре, где покоятся мощи святителя по благословению владыки Вадима. Довольный и, главное, отдохнувший, по крайней мере, вид у него был именно такой. А я радовалась и верила, что теперь душа моей любимой бабушки уж точно не погибнет.
Под землей глубоко расположен ад. Там в котлах чугунных грешники кипят. Вот уже бесята новых двух ведут. Плавайте, покуда вас не заберут. Новеньких столкнули в жаркие котлы. Каждому по пояс серы и смолы. Под одним соседом огонек сильней был в земной он жизни вор и прохиндей. А другой писатель в жизни был земной, участи загробной он не ждал такой. Хоть под ним и меньше огонек горел, но котел, однако, тоже закипел. Тут писатель видит за истекший срок, под соседом меньше стал вдруг огонек. Ну а сам писатель кое-как дышал, будто кто-то ловко увеличил жар. Время бесконечно в вечности течет, огонек соседа меньше стал еще. Выглянул писатель, ну а за бортом полыхает пламя под его котлом. Этого писатель уж не мог стерпеть. Почему, скажите, должен я кипеть? И явился ангел и сказал ему: объясню, за что ты терпишь столько мук. Не смотри, писатель, что сосед твой вор, за него родные молят до сих пор. А твои романы, коим нет конца, снова развращают юные сердца. Бог тебя талантом в жизни наградил, добрые, чтоб чувства в людях ты будил. А твои творенья будет страсти лить, оттого теперь, брат, ты в котле кипишь. Дай нам, Боже, помнить на своем пути, что соблазном должно в этот мир прийти. Но какое горе ожидает нас, если в мир приходит через нас соблазн.